Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Ничего не могу поделать со своей огромной любовью. Меня отвергают, меня не любят. Да, но я-то люблю. Нет, я не могу переключиться на кого-то другого. Нет, на что-то другое я тоже не могу переключиться. Мне очень плохо. Я не могу жить без любимого. Простите, ничего больше меня не интересует. Вот это состояние в популярной околопсихологической литературе называют «синдром Адели» по имени Адели Гюго, дочери великого французского писателя. Девушка была удивительной красавицей и талантливой пианисткой. До 30 лет она отказывала всем ухажерам, а потом впала в какую-то болезненную одержимость, совершенно заурядным, ничем не примечательным человеком, и закончила свои дни в психиатрической клинике. Адель была младшей дочерью Виктора Гюго. У нее было 3 старших брата и сестра. Родители любили своих детей, братья и сестры дружили друг с другом. Когда Адели было 13 лет, случилось страшное горе. Ее старшая сестра Леопольдина с мужем утонули, катаясь на лодке. Леопольдине было 19 лет, ее мужу 26, и они ждали ребенка. Виктор Гюго был в ужасном состоянии и, чтобы его облегчить, стал устраивать спиритические сеансы. Они с женой искренне думали, что связываются с погибшей дочерью, разговаривают с ней. Горе было уже не таким тяжелым. Адель тоже стала верить, что сестра постоянно приходит к ней, что она часто с ней разговаривает, подает знаки, помогает принять решение. Так Адель росла в атмосфере мистики и серьезных занятий музыкой. Росла и выросла в очень красивую девушку. Она считалась одной из самых завидных невест Парижа. Ее точеный профиль снился многим мужчинам. Она была талантливой пианисткой и всегда очень мило держалась. Казалось, у такой девушки все в жизни должно быть просто прекрасным. Она не очень-то охотно отзывалась на ухаживание. Все эти амуры не были для нее так важны. Музыкой она занималась гораздо охотнее. Но в 31 год она познакомилась с неким Альбертом Пинсоном. История сохранила о нем мало сведений. Пожалуй, самое большое его достижение, что в него была влюблена Адель Гюго. Англичанин, аристократ, офицер, красивый, всегда прекрасно выглядел, всегда нравился женщинам. Вот то немногое, что о нем запомнили. Был ли он уж таким пустым местом, как кажется столетия спустя? Скорее всего, да. Но Адели было все равно. Она видела в нем свою любовь, свою судьбу, свою половинку. Пинсону Адель не нравилась. Его не впечатляли ни ее красота, ни слава ее отца. Он не отвечал на ее письма, морщился в ответ на ее признание. А Адель сходила с ума. Она маниакально преследовала его. Старалась контролировать его жизнь, чтобы в нее не просочились другие женщины. Адель расплатилась по всем его долгам, старалась быть нужной, не утомлять, подстраивалась ко всем его прихотям и постепенно теряла связь с реальностью. Альберта перевели в Канаду, и она рванула за ним. Чтобы добыть деньги на поездку, украла и продала драгоценности матери. Там, в Канаде, всех обманывала, что они с Пинсоном помолвлены, что не могут пожениться из-за несогласия родителей, что у них родился мертвый ребенок. но якобы их любовь преодолевает все трудности. Домой она написала, что все хорошо, что они с Пинсоном поженились. Родители не совсем поверили, но потом им хотелось думать, что у дочери все налаживается, и они даже дали в газете объявление о ее свадьбе. Адель верила в силу своей любви. Раз она так любит Альберта Пинсона, он не может не любить ее. Что за нелепость? И в ее голову приходили идеи. Одна ужаснее другой. Однажды она наняла гипнотизера, чтобы он внушил Пинсону, что хочет на ней жениться. Гипноз не помог. Альберт сообщил всем, что помолвлен с другой девушкой, дочерью судьи. Адель это не остановила. Она велела своим адвокатам написать судье, что жених его дочери женат на ней. После такого скандала помолвку, разумеется, расторгли. Пинсона снова перевели, теперь в Вест-Индию. И больная любовь погнала Адель вслед за ним. Там ей стало хуже. Она всем говорила, что ее зовут мадам Пинсон, что они с Альбертом давно женаты. Адель впала в жестокую депрессию. Ей было ужасно плохо. Она бродила по улицам в слишком теплой для Индии старой одежде и не видела ничего вокруг себя. Очень долго вместо помощи она получала насмешки. В 42 года Адель вернули домой, во Францию. Это было очень грустное возвращение. Все ее родные, кроме отца, умерли. Несчастную женщину поместили в психиатрическую клинику. Она прожила 84 года, но даже когда умирала, повторяла имя любимого.
В понедельник, 18 апреля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству французского певца Саша Дистеля.
Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak.
But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Take my eyes off you.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Шел 1946 год знакомства Бориса Пастернака и Ольги Ивинской. Женщины, которой предстояло стать прототипом Лары из его романа «Доктор Живаго» и заплатить дорогую цену за счастье любить и быть любимой, провести годы в тюрьме и потерять ребенка. Ей было 34, ему 56. Она младший редактор журнала «Новый мир», он известнейший поэт. Она дважды вдова и мать двоих детей. Он женат вторым браком на Зинаиде Николаевне Нейгауз, бывшей жене своего друга Генриха Нейгауза. Окружение Пастернака приняло ее, хотя, может быть, не сразу и не все, но все сходились в одном. Ольга необычайно мила и женственна. Невысокая, с золотистыми волосами, огромными глазами, нежным голосом и ножкой Золушки. Она носила 35-й размер. Ивинская не могла не привлекать мужчин. А для Пастернака, кроме всего, еще было важно и другое. Она любила его не только как поэта, а просто за то, что он был. Они встречались. Свидания были то долгими, наполненными бесконечными разговорами, то короткими, в которых едва успевали уместиться нежный взгляд и 2-3 слова. Но одно свидание Ивинская запомнила на всю жизнь. Борис Леонидович позвонил ей в редакцию и попросил срочно прийти к памятнику Пушкину. Там он, не глядя ей в глаза, произнес: «Я хочу, чтобы вы говорили мне «ты», потому что вы уже ложь». Но в этот раз он так и не смог заставить ее произнести это «ты». Разница в возрасте в 22 года и благоговение перед ним, она про себя называла его «великим», были для нее слишком значимы. А вечером этого дня Пастернак позвонил ей и сказал, что отныне вся его жизнь в том, что он любит ее. Ивинская никогда не была недотрогой, но Пастернаку и не была нужна недотрога. В Ольге он открыл для себя как бы новую планету, на которой было все другое, так не похожее на то, что было раньше. Когда он впервые остался ночевать у Ольги, оба запомнили эту дату – 4 апреля 47 года. Жена ничего не сказала ему. Позже она также молчаливо приняла и его решение. «Отныне, — заявил Борис Леонидович, — он будет жить там, где ему нравится. Захочет дома — захочет у Ольги». А Ивинской тем же утром написал на подаренном ей своем сборнике: «Жизнь моя, ангел мой, «Я крепко люблю тебя», 4 апреля 1947 год. Когда Ивинскую арестуют за связь с английским шпионом Пастернаком, ему придется вырвать листок с этой записью. Но Ольга была так возмущена, что он повторил ее слово в слово и прибавил: «Надпись вечная и бессрочная, и только возрастающая». Параллельно с романом Ольги и Бориса Леонидовича развивался и роман «Доктор Живаго». Конечно, в главных героях Юрии Живаго и Ларе Пастернак вывел себя и свою возлюбленную. В 1958 году за «Доктора Живаго» Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. И тут же его начали травить в советской печати, угрожая выгнать в капиталистический рай. Всю антипастернаковскую пропаганду Ивинская позже в своих мемуарах назовет одной знаменитой фразой, взятой из газеты того времени. «Я Пастернака не читал, но…» И перечислит, как знатные трактористы и начальники цехов признавались в собственной безграмотности, но считали нужным клеймить Пастернака. В разгар травли Борис Леонидович пришел к ней как-то с упаковкой намбутала. «Я знаю, что смертельная доза 11 таблеток. У меня их 22. Нам хватит на двоих». Но она, уже прошедшая несколько лет лагерей за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже, потерявшая на Лубянке его ребенка, дорожила жизнью и знала ей цену. Ей не только удалось вытащить его из суицидных настроений, но и уговорить написать так называемое «покаянное письмо Хрущеву», в котором он сообщает, что отказывается от Нобелевской премии и считает выезд за пределы Родины для себя равносильным смерти. Это письмо за Пастернака написала Ольга и поехала к нему в Переделкино за подписью. Он подписал. Ему хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Перед ним стоял жесткий выбор – или премия, или Россия. Он выбрал второе. В мае 60-го года, когда Пастернак уже тяжело болел и понимал, что дни его сочтены, он просил не пускать Ивинскую в дом. Он не хотел, чтобы его Лилюша видела его таким. А кроме того, не хотел ссор между ней и Зинаидой Николаевной. Долгие годы эти две женщины сопровождали его на жизненном пути, каждая по-своему неся крест любви к нему. Он умирал, а Ольга сидела на скамеечке неподалеку и тихо плакала. И видения прошлого, и радости, и печали, и его стихи смешались и превратились в прощание. «Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь». А он слабеющей рукой писал ей записки. Писал записки, как это делают влюбленные школьники. И все же не попрощаться с ним она не могла. И это прощание со свойственным поэтом даром провидения описал он в последнем свидании Лары и Юрия Живаго. «У этой женщины были какие-то свои, совсем особые права на скончавшегося». Историю любви Бориса Пастернака и Ольги Ивинской вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.
Программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10:35.